Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Недавно мы вспоминали апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Мне кажется, среди апостолов он занимает особое место, хотя, наверное, каждый апостол занимает свое особое место, потому что каждый чем-то примечателен, и каждый внес свою очень значимую лепту. И поэтому я предлагаю сегодня посвятить нашу передачу этому человеку.
Ну да, и вот, наверное, такой один из моментов, думаю, наши радиослушатели где-то уже это, возможно, слышали, если не слышали, то вот я бы хотел поделиться, что в лице апостола Иоанна Богослова Господь вручает, значит, Матерь, да, свою ему, а ей вручает все человечество через него, да, поэтому вот, опять же, недавно был праздник Покрова Пресвятой Богородицы, то вот как раз если покров Пресвятой Богородицы как-то попытаться связать с евангельским чтением, о Матери Божией ведь немного сказано. То есть вот этот момент именно очень такой как бы замечателен и характерен. Этим Господь на кресте, страдая, неимоверно страдая, как человек, заботится о человеке, заботится о человечестве. И Матери Божией вручает в лице апостола Иоанна Богослова, да, все человечество. Вот, поэтому...
А вот, кстати, всегда интересно было, я думаю, многим, почему именно Иоанну вручают.
Опять же, Матерь Божию. Конечно. Его преданность, его чистота, его вера, его доверие Богу. То есть он ведь был достаточно молодым человеком, когда был Господом призван. И получается, что, с одной стороны, благочестивый корень, да, в котором он изрос, да, то есть это он ведь считался по плоти родственником Христу. Вот, поэтому... А с другой стороны, мир еще как-то вот, ну, получается, им не завладел, не овладел. То есть, поэтому вот его душа чистая, возвышенная, душа, которая свою жизнь он смог отдать полностью, посвятить Богу, посвятить Христу. А через вот это посвящение, в общем-то, он стал, в общем, служителем для всех нас. То есть он отдал свою жизнь, то есть ради Бога, для служения людям. То есть поэтому, наверное, не случайно мы называем его порой апостол любви или говорим самый любимый ученик Христа. Казалось бы, у Бога разве может быть какое-то выделение? Неужели он не всех любит? Оказывается, Бог любит действительно, конечно же, всех. Тут даже нет никакого сомнения, какой-то полемики на не может быть. Но вопрос еще очень важный, что вот эта вот степень любви, которая складывается, а эта степень зависит еще от человека. То есть Бог любит всех. Но в данном случае... Да, то есть самый любимый, почему? Да потому что он ему всего посвятил себя, он ему себя полностью отдал, апостол Иоанн Богослов. И поэтому, как результат, самый любимый ученик Господа Иисуса Христа.
Мне кажется, тут же степень любви – это еще такая условная, да, история про то, что вот мы как родители знаем, что мы всех детей любим по-разному. Не потому что больше и меньше, а потому что у них разные характеры, у них разное поведение. Как можно любить действительно Иоанна и Петра Горячного одинаково? Они же совершенно разные, да, с совершенно разным поведением.
Да, а преданно одинаково, любовь. Казалось бы, да, преданно одинаково. И да, эта любовь, она может назвать как-то разной. Да ведь мы как родители не можем вот даже как такое дать определение, да, что мы не говорим больше и меньше люблю, да, то есть можем сказать, что люблю по-разному, да, но как раз больше-меньше, ну, вряд ли это такую категорию, даже бывает, порой говорят, вот у человека встречается ситуация, да, с детьми не самая благополучная, да, он говорит, что вот один, там, сколько-то там, да, детей вот как-то так вот себя ведут, что заслуживают какого-то такого, может быть, порицания, может, какого-то такого наругания и все остальное, да. А человек говорит, да нет, я его люблю, и даже более того, об нем как-то даже больше забочусь, даже больше любви к нему проявляю. И так ведь Господь, да. 99 овец оставляет, а сотую идет искать, да, самую заблудшую. Или другое выражение, нездоровый требует врача, а болящий, да, поэтому я пришел не к праведникам, а к грешникам. Вот поэтому в этом смысле да. Любовь Христа, конечно, определять на больше-меньше, наверное, будет неправильно и затруднительно. Вот. Но то, что эта любовь такая действительно некоторым образом разная, да, то есть и эта разность, опять же, во многом определяется, а как отвечает человек Богу. Да, то есть поэтому надо всегда помнить, нас Бог спасает не без нас, и наше усилие в деле спасения, конечно же, очень многое определяет.
Что мы знаем про его жизнь и про его служение? Конечно, мы знаем про Евангелие от Иоанна Богослова, еще мы знаем про Апокалипсис, такую книгу.
Да, одна, нет, у Иоанна Богослова мы знаем произведение его, это, во-первых, Евангелие, это, конечно же, три послания Иоанна Богослова и, конечно же, таинственная книга Апокалипсис, которая все эти 2000 лет, ну, условно, 2000 лет, церковью старается, как-то вот комментируется, да, но загадки так или иначе какие-то остаются, да, то есть поэтому есть какие-то, так скажем, экзегеза более удачная, может быть, где-то менее, да, вот, но что эта книга, недаром она называется «Апокалипсис», «Откровение о кончине мира». Да, то есть, и поэтому всякому человеку, христианину особенно, должно эту книгу, конечно, если уж не постоянно, но все-таки прочесть хотя бы раз, и очень хорошо все-таки прочитать ее с комментариями.
И мне кажется, что самое главное не совершать вот эту ошибку неофитов самым первым произведением брать «Апокалипсис» Иоанна Богослова, потому что, мне кажется,
совершенно
у многих
верно.
Рука тянется после
совершенно
крещения
верно.
К этой книге.
Более того, скажу, что ведь на сегодняшний день «Апокалипсис» богослужебно не читается в храме. Вот, было время, когда он читался, но вот за трудностью толкования, за трудностью вот это постижения этих образов решили, что частным образом, да, он является, эта книга является канонической, да, то есть она в каноне Священного Писания, но вот из этих соображений, скажем так, слышать и, скажем так, без вреда для себя воспринимать то, что слышит человек, в общем-то, церковь посчитала, что не стоит этого делать, и в частном порядке, да, то есть мы ее изучаем, значит, смотрим, опять же, стараемся понять, да, но вот именно богослужебно эта книга не читается не вот именно из этих соображений. И новообращенным, неофитам, конечно, наверное, будет очень не просто эту книгу сразу же ее овладеть и, скажем так, ее прочитать и все понять. Да? Скорее всего, это пока не нужно. А вот что нужно, это, конечно же, прочитать Евангелие. И, опять же, может быть, на первом этапе первые три Евангелия будут предпочтительнее, потому что Евангелие Иоанна Богослова, оно, как известно, было написано уже, скажем так, после всех остальных Евангелий. И то есть Иоанн Богослов дал там некоторые такие понятия, которые не были в предыдущих. То есть он как бы так немножко восполнил, что ли. Да? И оно получилось особо духовное. И, конечно же, когда человек только-только пришел, сделал первые шаги в храме, или уже какое-то, может, даже пусть и какое-то время в храме, сразу же ему вот так вот эту глубину, в эту глубину нырнуть и все понять, ну, бывает очень крайне сложно. Вот поэтому три Евангелия рекомендую читать сразу же, да, то есть, ну, опять же, всегда читать Евангелие, это как бы так нужно не разово, да, то есть, что прочитал и все, я сейчас прочитал Евангелие, да, хорошо прочитать Евангелие, хорошо прочитать Евангелие в Законе Божьем. И, конечно же, комментаторов, которые у нас имеются, да, тоже их время от времени заглядывать и смотреть, как или иной тот момент в Евангелии представлен и что он означает. И, скажем так, с догматической точки зрения, где-то с нравственной, где-то с исторической очень интересно бывает посмотреть, вот, чтобы понять, уразуметь вот, суть, да, происходящего на этих страницах.
Отец Александр, вот еще последний вопрос по книге «Апокалипсис», хочу вернуться. Правда ли, что есть такое выражение, да, такая мысль о том, что более лучше толкуют как раз исследователи первых веков, да, грубо говоря, совершенно современники непосредственно самого Иоанна Богослова, потому что они более понимали реалии того времени, а мы сейчас смотрим оторванно, и некоторые какие-то там, может быть, сравнения, еще что-то воспринимаем, ну, не так, как оно на самом деле тогда воспринималось теми людьми.
Да-да-да, угу. Совершенно верно. Скажем так, первое тысячелетие почему-то удалось первому тысячелетию лучше прокомментировать этот текст, вот, и впоследствии как-то так уже на эти тексты именно всегда смотрели, и вот, и, скажем так, мудрые экзегеты, они, ну, толкователи, они уже смотрели именно с таким, стараясь от тех комментариев далеко не отходить, да, то есть совершенно верно. Ну, тут уж какая причина сказать, что более люди были воцерковлены или, может быть, более были духовные, тут вот вряд ли, может, это и будет правильно. Но то, что, скажем так, все-таки им удалось это сделать вот действительно так качественно, ну, говорит о том, что, видимо, такая какая-то особая благодать на них почивала, да, когда Господь им дал им такую возможность, да, ну, а нам что сейчас, пользоваться, смотреть, если вдруг у кого-то появится такая благодать, толкование особое какая-то, ну, что ж, я думаю, он обязательно этим воспользуется и, вот, скажем так, миру оставит вот эти все необходимые выкладки и вот эти вот толкования Священного Писания, в том числе откровения Иоанна Богослова.
Может быть, это еще просто связано с тем, что те какие-то, может быть, образы восприятия мира
были по-другому.
Были по-другому,
может
да,
быть,
нежели нам.
Может
потому
быть.
Что я помню, очень интересно, где-то слышала историю про то, что вот мы слышим, как Христос говорит, возлюбите друг друга, и все современники, да, удивляются, и нам кажется, неужели они такие жестокие, там, и для них это откровение, что нужно кого-то любить. Нет, ведь просто в еврейском обществе заповедь «не убий», она была приравнена, ну, как у нас уголовный кодекс, да, и вот у нас вот есть 105-я статья за закона «нельзя убивать», но там же не написано, что нельзя ненавидеть, нельзя злиться, нельзя говорить гадости. И поэтому, если вдруг у нас в Конституцию введут «любить ближнего», для нас это тоже будет, так сказать, удивительно и необычно.
Да, ведь не случайно есть у нас для нашего, скажем так, для наших ориентиров и заповеди Божьи, и есть так называемые заповеди блаженства. Да?
Да.
Вот. Ну, а тут, если расширять все-таки заповеди блаженства, сказать, что те заповеди Христа, которые Господь дал, естественно, они, ну, очень-очень выше, и, скажем так, для человека, от человека требует большего, скажем так, больше усилий, да, то есть, вот, помним же мы евангельского юноша, который подошел ко Христу и спросил, что ему нужно сделать, чтобы спастись, а Господь ему говорит, да, ну, вот, соблюдай заповеди, вот, и заповеди, ты как раз назвал эти заповеди Деколога, ну, которые относятся именно к человеку, да, то есть, не убий, не прелюбодействуй, почитай отца и матерь. А на что юноша говорит, а я, так это я с юности, с детства все соблюдаю. Вот. И тогда Господь говорит, а вот тогда, чтобы стать совершенным, надо продать имение, последовать за мной. Ну, действительно, разница какая, да. То есть, может быть, этот юноша, разные есть оценки и толкования этого момента, да. То есть, может, он один из вариантов желал что-то услышать такое от Христа, какой-то совет, какое-то наставление, какую-то рекомендацию, что ему бы без особых трудов можно было бы это выполнять, и, да, и, в общем-то, иметь гарантию спасения. Вот оказалось, что для спасения-то надо вот больше, чем лишь заповеди, которые вот нас, скажем так, ну, что ли, такую нашу дикость, нашу ярость ограничивают, да, то есть, вот, опять же, эти заповеди-то Божьи, те, которые были даны еврейскому народу на горе Синай, вот, а уже если ты хочешь совершенства, то тут уже без заповеди Христа, в том числе, возлюбить, да, любите друг друга, да, и именно через это узнают, что вы мои ученики, а другая заповедь говорит, возлюби врага, да, что такого любить своего ближнего, да, любить своих людей, да, близких, в этом ничего такого нет удивительного, это все делают, да, то есть и это делают язычники, как говорит Господь, да, и мы знаем это, в общем-то, ну, свойственно, ну, вплоть до животного мира. Да, мы знаем, что животное заботится о своем детеныше и все остальное проявляет к нему любовь. А вот возлюбить врага, вот какая, да, какая сложность, и как до этого дойти, как до этого вырасти. Вот поэтому, конечно же, надо сказать к слову, чтение Священного Писания очень сильно в этом помогает, по крайней мере, помогает увидеть, как бы некоторые увидеть этот ориентир. Надо сказать, что вот мы сталкиваемся с тем, что в нашей жизни мы очень многие вещи понимаем. Да, почему? Потому что при грехопадении ум пострадал меньше всего у человека. Больше гораздо пострадала его душа, сердце, эмоция, а крайне сильно пострадала его воля. И поэтому мы очень многое понимаем и очень многое желаем, хотим, да, то есть это желательная функция, сделать, даже доброго. А вот воля зачастую бывает так задавлена, подавлена, что как-то вот это вот взять и преодолеть бывает сложно. Вот недавно звонит женщина, которая была мама с ребенка, которого мы крестили, и она говорит: мне предложили стать крестной. Надо ли мне прийти снова на беседу? Я говорю: вот смотрите, мы с вами тогда ведь говорили, готовились, исповедовались, ну, в общем-то, все необходимое прошли. Изменилась в вашей жизни что-то? Она говорит: ну, я очень многое поняла. Я говорю: сразу же,
Это такой маркер сразу же.
Все, я очень многое поняла, согласен. А дальше? Да, иногда получается, а дальше не всегда. То есть вот и мы видим как раз вот это вот очень яркое доказательство этого, что да, человек умом-то воспринимает и как информацию на уровне информации, в общем-то, впитывает это все. Но ведь информации недостаточно. Надо, чтобы информация преобразилась, так скажем, из ума преобразилась в сердце, да, оказалась в сердце. И уже с помощью ума и сердечного усилия старалась вот волю таким образом, значит, задействовать, да, чтобы все это получено в информации начало работать. А так, пока оно на уровне информации находится, лежит где-то, да, то есть оно потихонечку начинает подстираться, теряться, постепенно как-то уже какая-то необходимость теряется в этом, да, зачем это так уж, да, вроде и дальше живу, как живу, и все. Да, и то есть очень быстро проходит полгода-год, после каких-то вот таких взаимоотношений с церковью, и, в общем, смотришь, человек, в общем-то, примерно на том уровне, на том старте, до которого ты его когда-то обретал, да, из которого ты его позвал, он вроде бы с тобой пошел, но почему-то потом по кругу и вернулся на начало. Вот тут вот такая ситуация, поэтому надо об этом всегда нам помнить и знать. И почему и церковь всегда нас поучает, наставляет и говорит, да, читать надо Священное Писание, не прочитать, а читать, да, потому что Священное Писание, Слово Божие, которое, в общем-то, отдельные даже богословы говорят, что питает нас наравне с таинствами. Представляете, да? Чтение Слова Божия питает нас наравне с таинствами. И действительно, если это слово из информации начинает двигаться дальше по нашему, скажем так, человеческому существу, естеству, ну да, действительно, это ведь это слово, которое питает меня и дает мне, в общем-то, ну, двигает мою жизнь, да, то есть и ведет меня ко спасению. Так что вот это такой очень серьезный момент.
Мы уже упомянули о том, что Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от трех остальных. И поэтому хочу задать вопрос, что такого особенного? Я сейчас не говорю про какие-то хронологические моменты, да, какие-то события исторические, но что такого особенного для своей души мы можем подчерпнуть именно в Евангелии от Иоанна?
Что как раз насчет хронологии интересно, да? Евангелие от Иоанна, оно не совсем хронологично составлено, да? Наверное, особой хронологичностью, скажем так, в хорошем смысле этого слова, страдает и Евангелие от Луки, потому что Лука был врач, и такой был очень дотошный человек, и он вот прямо вот так-то буквально все составил, как вот оно было. Вот. А у Иоанна Богослова, например, мы видим, что буквально чуть ли на первых страницах и беседа с Никодимом происходит, да, которая происходила, мы понимаем, впоследствии, конечно, было намного позже, ну, это как пример. Вот. Поэтому насчет хронологии, да, мы тут не для хронологии было написано, а именно вот это слово, которое мы не всегда, конечно, воспринимаем так, как бы хотелось, чтобы воспринять, оно называется более духовное Евангелие. Что значит духовное Евангелие, да, то есть оно больше вот именно для постижения, познания мира, именно мира духов, да, так вот, скажем, и оно именно уже на уровне такого, что ли, восприятия, ну, так вот его впрямую ты его не воспримешь. Просто чтение не даст того, той глубины понимания, которое возможно почерпнуть из этого Евангелия. Поэтому почему и говорится, что тут нужен уже более-менее подготовленный человек, подготовленная душа, подготовленное сердце для воспринятия. Да? Вы знаете, ведь очень многие вещи человеку открывает Бог лично. Не через то, что даже, вот, например, скажем, что-то делает, молится, читает, подходит к таинствам, да, а от усердия во всем этом Господь постепенно человеку вот-вот-вот влагает сердце, открывает те вещи, которые, опять же, по определению апостола Павла, передать словами невозможно. Невозможно. Поэтому, конечно, Иоанн Богослов, что смог, вот, будучи уже таким, ну, опытным человеком, да, старцем, да, ведь он был, претерпел такие, был приговорен к смерти, да, то есть выпил яд, да, и не подействовал, да, был в ссылке, да, то есть получается особым, такой, что ли, ну, можно сказать, один из, но, или, да, если не почти, наверное, первый новозаветный монах такой, да, монашеский образ жизни, да, то есть уединение, да, и посвящение себя какому-то определенному труду, труду духовному, да, в данном случае написание, вот, откровений, написание священного писания, Евангелия. То есть мы тут видим, что Господь очень много открывает ему в результате его, ну, его жизни, его трудов. И какую-то эту часть открытий, конечно же, апостол полагает на Священном Писании. Но все записать и все, скажем так, изложить невозможно. Невозможно. То есть это только на уровне внутреннего восприятия. Да? То есть поэтому на понятийном уровне это... Все, приходит к человеку, да, ну а уж от его какого-то усилия, искусства, опять же, от Божьей дарованной благодати, да, то есть человек уже это излагает в виде написания. Ну вот поэтому такое вот священное писание особо, особо боговдохновенное. Любое писание боговдохновенное, да, но тут вот именно уже в результате, опять же, как мы и говорили в начале, в результате самого апостола, его жизни, его трудов, вот его такого открытия Богу, его преданности Богу, он получает такое, такие вот, такие возможности, и, соответственно, эти возможности реализует через написание Священного Писания.
Ну вот и последний мой вопрос, как раз в завершении. Вы немножко уже затронули о том, чему мы сами можем научиться, да, у Иоанна Богослова, как личности, потому что у некоторых апостолов, как уже было сказано, мы можем научиться горячности, стойкости, какой-то такой яркости в миссионерстве. А здесь, мне кажется, образ такого тихого, спокойного, но твердого, фундаментального, очень верного человека.
Да, иногда насчет тихого, спокойного-то мы обманываемся по той причине, думаем, что если человек действительно там, ну вот, не как апостол Петр, например, да, ярко все воспринимает и категорично, и рубит с плеча, и все остальное.
Его вообще сложно переплюнуть в этом.
Да, вот. Но, опять же, что тихий, спокойный, это тут вот я бы вот насчет... Может быть, Иоанна Богослова не очень бы поторопился ему эти такие эпитеты присвоить, потому что не потому, что их не было, может, они и были, но как-то вот я этого не особо сам-то чувствовал в написании, когда читаешь. А вот то, что он действительно исполнен любви, да, то есть к тем, кому он обращается, тем, кому он пишет, с тем, с кем он разговаривает, это, ну, конечно, тут любви, и, вы знаете, я бы еще сказал, очень величайшего смирения, которое выражается, один из элементов смирения – его скромность. Да? То есть он себя, например, не называет по имени в Евангелии, да? А другой ученик говорит, да. А тот, который на вечере припал ко Христу на груди, да, и спрашивал, да, то есть вот так вот. Значит, ученик, который вот пишет эти строки, чтобы человек прочитал и спасся, да, и пришел ко спасению, да, то есть...
Ну, согласитесь,
вот...
тоже было бы странно, если бы он говорил, а вот я,
да,
в этот,
да,
момент...
Да, ну нет, я говорю, что вот это такое величайшее смирение, и вот прекрасная иллюстрация этого, вот как вот он вот может взять и сокрыть, например, себя, но при этом дать основание для того, что это не просто какой-то слух, или какой-то посторонний человек. Нет, человек из недр учеников Христовых, да, но тот, который воспринял Христа всей своей жизнью. Да? Поэтому, наверное, лучшее для нас будет такое, что ли, понимание, если у нас есть возможность быть совершенными, да, к этому стремиться это делать, то надо это делать и использовать, ну, будем так говорить, весь тот арсенал, который у нас присутствует на этот момент. Пройдет какое-то время, у нас, возможно, появится выбор, куда себя задействовать. Значит, что-то еще освоить, опять же, по земному плану, да, может, где-то каких-то пройти какие-то курсы, устроить куда-то на дополнительную работу. Ну, такие вот сейчас популярные такие вещи, да. Или же сделать усилия, опять же, по отношению к Богу. И вот если мы все-таки эти усилия, выбор оставляем за усилиями, ну, безусловно, это будет и отвечать тому стремлению и тому призыву Христа, будьте совершенны, как я есть, да, то есть, как Отец ваш Небесный, то есть, стремитесь к этому совершенству, и это будет, конечно, очень хорошо и замечательно. Собственно, к чему и призывает нас Церковь, к чему призывает нас весь строй церковной жизни, да, и все святые. Один из первых в этом ряду, конечно же, безусловно, Иоанн Богослов стоит, вот, и, скажем так, всеми возможными путями нас ведет за собой, показывает нам путь.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, моли Бога о нас.